Доброго дня усім слухачам подкастів на Finance.ua. Сьогодні 30 червня і це наш 65-й випуск. В студії для вас працюють ведучі Юля та Стас.
Здравствуйте всім.
Ми вітаємо усіх з минулим святом, Днем Конституції. Маємо надію, ви зустріли його з добрим настроєм. До речі, Стас, ти як провів ці свята?
Я, как и большая часть других киевлян, посетил город Львов. Там был джазовый фестиваль, поэтому очень неплохо. Погода там была... Альфа Джаз Фест. И погода там была лучше, чем в Киеве, насколько я понимаю.
Круто. Я тобі заздрю. Сьогодні ми поспілкуємося на таку, я б сказала, дуже гостру тему. Це реструктуризація боргів, коли оголосять дефолт, чи буде це взагалі. Дуже багато новин з цієї теми, але мені здається, що основною новиною навіть на сьогоднішню дату є те, що представники МВФ, уряду України та спеціального комітету, сформованого власниками українських облігацій, проведуть зустріч у Вашингтоні на цьому тижні з 29 червня до 3 липня. Наразі кредитори оцінюють останню покращену пропозицію України про реструктуризацію облігацій, представлену 19 червня. Водночас, комітет, як і раніше, вважає свою власну позицію, що не передбачає списання основної суми боргу більш вигідною для України. Але чи відомо тобі, Стас, що міністр фінансів Наталія Яреська не буде присутня на цій зустрічі? Делегацію України на переговорах з кредиторами та представниками очолить урядовий уповноважений з питань державного боргу Віталій Лісовенко. При цьому, як зазначила Наталія Яреська, у Вашингтоні будуть не переговори, а технічна зустріч.
Ну, на мой взгляд, Наталья Яреська, может быть, слишком часто использует слово «технический» и даже, наверное, не всегда может быть корректно. Я думаю, что встреча, которая будет сейчас происходить, ее можно, конечно, технической называть, но она достаточно важная. Во всяком случае, впервые переговоры пройдут в трехстороннем формате, то есть будет участвовать не только Украина и напрямую говорить со своими кредиторами, но и МВФ, который все-таки, на мой взгляд, имеет существенную роль в принятии окончательного решения, имеет свои аргументы, которые могут повлиять на позицию кредиторов. Поэтому неважно, в общем-то, как называть эту встречу, технической или называть ее полноценными переговорами, она состоится, она достаточно важная. Кстати говоря, вот если упоминать слово «технический», Наталья резко вот, по всем средствам массовой информации разошлась информация о том, что она допускает технический дефолт, со стороны Украины.
Але це про це пізніше,
да,
добре?
Да, но здесь тоже использование слова «технически», по-моему, не совсем корректное, немножко лукавит министр финансов. Все-таки речь идет о полноценном, пусть и выборочном дефолте, то есть по целому ряду обязательств, но это не техническая задержка платежа. Но мы об этом поговорим, да.
Так, добре. Тож, перша новина. Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує падіння економіки України за підсумками 2015 року на рівні 9%. Що відповідає прогнозам ключових кредиторів країни? Це Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку. Як наголошується в повідомленні агентства, падіння економіки буде супроводжуватися девальвацією гривні до 35%.
Ти прокоментуєш? Економіка, да, продовжує падати, це очевидно, поки непонятно, що її остановить і вернет на траєкторію росту. Я думаю, что ближе к концу года могут быть и еще ухудшенные прогнозы, и мы увидим уже двузначные цифры, 12-13%. Даже сейчас некоторые наблюдатели дают такую оценку падения экономики в этом году.
Але це будуть дуже страшні цифри.
Ну, мы в 2009 году имели 15-процентное падение после кризиса 2008 года. В принципе, для нас это...
Не новое.
Да, но это очень неприятная вещь, конечно.
Так, я с тобой згодна. Друга новина. Національний банк визнав неплатоспроможним ще один банк – фінансова ініціатива. Він входить до групи великих. Національний банк відзначає, що більшість вкладників банку, вклади яких підлягають відшкодуванню фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а саме 59 тисяч осіб або 92% отримують свої кошти в повному обсязі.
Об этом, кстати, мы говорили в прошлом подкасте, о том, что, несмотря на все желание Нацбанка закончить процесс расчистки банковской системы, мы все еще будем видеть новые банки, которые выходят с рынка, и это достаточно большой банк.
Так. Третья новина. Встановити касові апарати до 1 липня 2015 року повинні 55 з 284 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності третьої групи. Про це повідомила директор департаменту податкового та митного аудиту Державної фіскальної служби України Наталія Рубан.
Я надіюсь, всі успіють, тому що це завтра, крайній срок.
Ні, не всі. На жаль, не всі. І мені здається, що будуть дуже великі штрафи з цього приводу. Ну, на жаль.
Посмотрим.
Так, четверта новина. Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації звернулася до міжнародних компаній з метою розробки дорожніх карт для впровадження в Україні 4G-зв'язку. Цитата. Перш за все, необхідно провести інвентаризацію всього спектра, щоб зрозуміти, де у нас працюють комерційні оператори, де працюють спеціальні користувачі, як довго вони там будуть працювати і чи треба проводити конверсію. Про це повідомив глава Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації Олександр Животовський.
Кстати, я буквально сегодня подключил себе 3G, еще, правда, не успел пробовать, поэтому ничего не могу сказать. Единственное, что могу сказать, это то, что, наверное, в какой-то степени Украина вошла во вкус. Мы все-таки немалые деньги получили от продажи частот 3G. Это было вот буквально недавно, там порядка 8 или 9 миллиардов гривен все это стоило. Поэтому за 4G, наверное, тоже можно получить существенную сумму. Для бюджета это, в принципе, неплохо.
П'ята новина. Із цієї новини ми переходимо до обговорення головної теми нашого подкасту. Тож, американська інвестиційна компанія Goldman Sachs вважає, що в наступному місяці Україна не зможе здійснити платіж за кредитом і оголосить дефолт. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт компанії. Аналітик компанії Ендрю Матен написав у середу, що навряд чи уряд зможе домовитися з кредиторами за планом реструктуризації наступного тижня і, ймовірно, оголосить мораторій ще до 24 липня. Це на дату, на яку призначено виплату за купоном. Зараз я його цитату зачитаю. Україна не здійснить виплату призначену на 24 липня і в результаті увійде у стан дефолту, повідомив він, додавши, що кредитори швидше за все не приймуть запропонований план реструктуризації боргу. У мене тут виникає до тебе питання. Як ти вважаєш, чи насправді через місяць в Україні оголосять дефолт, або це якийсь такий привід розворушити наш уряд? І ще, так, хвилиночку, Крістін Лагард, вона заявила, що Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги навіть у тому випадку, якщо переговори з реструктуризації заборгованості не будуть завершені вчасно. А міністр фінансів, вона зазначила, що ці кошти ми отримаємо вже в липні. І тут, як то кажуть, палиця з двома кінцями. Давай знайдемо цю золоту середину з тобою, Сер.
Ну, с одной стороны, я соглашусь с теми, кто считает, что не будет найдено какое-то согласие полноценное между кредиторами в ближайшее время, в том числе до 24 июля, когда очередной платеж нам предстоит. С другой стороны, мне кажется, не факт, что дефолт произойдет именно 24 числа. В общем-то, это действительно зависит от переговоров. Если будет, к примеру, все-таки найден какая-то общая база, и стороны будут приближаться к какому-либо решению совместному, то, в принципе, тогда не будет смысла обострять ситуацию. 120 миллионов долларов, которые мы должны заплатить процентов 24 июля, это не такая большая цифра, и у Украины на самом деле есть эти средства для того, чтобы их выплатить. Ситуация может выглядеть гораздо более серьезной уже осенью. Нам предстоит погашение не только процентов, а части основной суммы долга в сентябре и в октябре. В сентябре 500 миллионов долларов, 600 миллионов в октябре. Там вероятность дефолта, просто исходя из размера суммы, которая подлежит уплате, гораздо выше. Но действительно, скажем так, базой все-таки для тех или иных решений является ход переговоров с кредиторами. Украина, возможно, даже может, скажем так, где-то намеренно задержать какой-то платеж, намеренно войти в состояние дефолта для того, чтобы, в общем-то, подчеркнуть всю сложность ситуации. И, по большому счету, не так важно, когда будет достигнуто соглашение, до дефолта, после дефолта, во время дефолта. В любом случае, дефолт ведь не говорит о том, что платить уже не нужно. Нужно все равно договариваться. Но фактически, допустив дефолт, на самом деле у государства могут возникнуть дополнительные сложности и у компаний, которые в этой стране работают. Поэтому, на мой взгляд, все-таки, ну, как вот аргумент со стороны правительства, что совсем все плохо, мы даже не смогли заплатить проценты, давайте все-таки о чем-то договоримся, это не самый лучший вариант. Мне бы хотелось все-таки надеяться, что мы не будем до таких крайностей доходить. Сейчас все-таки вот достаточно своеобразная, на мой взгляд, долговая политика государства у нас на сегодняшний момент времени. Как в отношении самих долгов государства, которые пока обслуживаются должным образом, речь про внешние долги, мы пока платим проценты, не пропустили ни одного платежа, да, в сторону внешних кредиторов. Но вот в отношении государственных компаний, тех же самых банков государственных или каких-то крупных компаний, уже государство, скажем так, допускало нарушение дисциплины определенных платежей. А в общем-то, если речь идет о долгах госкомпании, то это, ну, такие, по сути дела, квази-суверенные mm-hmm. обязательства. Mm-hmm. И, как правило, кредиторы рассчитывают, что государство будет помогать крупным компаниям, как правило, это монополия, обслуживая свои долги как на внешних, так и на внутренних рынке. Но здесь уже наблюдаются какие-то нюансы. Я вот могу сказать, что я лично с большой тревогой наблюдал за ситуацией вокруг Укрексимбанка, когда буквально там в последние минуты, последние часы достигались на экстренных встречах с кредиторами какие-то соглашения относительно реструктуризации долгов этого банка, потому что, ну, на мой взгляд, очень опасно играться с таким банком, как Укрексимбанк, который обеспечивает все-таки критические экспортно-импортные операции, и всевозможные формы финансирования существуют, привязанные как к этому банку, так и для клиентов этого банка. Поэтому дефолт такого банка, экспортно-импортного государственного банка, повлек бы за собой, в общем-то, целый ряд достаточно серьезных проблем. Но удалось договориться в последнюю минуту, все-таки долги были продлены. Правда, вот несмотря на то, что правительство Украины, допустим, реструктуризацию долгов Укрексимбанка подавало как свою победу, на самом деле здесь, ну, победой это сложно назвать, потому что Украина хочет все-таки добиться списания части долгов. По Укрексимбанку не было списано ни цента с основной суммы долга, он был удлинен на 7 лет, насколько я помню, и была повышена ставка за обслуживание этого долга там примерно на 1%. То есть инвесторы не потеряли деньги, вложив их в обязательства Укрексимбанка. То, что касается долгов самой страны, здесь все-таки ситуация иная. Я напомню, что принципиальная позиция Украины, правительство Украины считает, что ситуация оправдывает 40% списание основной суммы долга. Это то, что было предложено сейчас кредиторам. Кроме того, конечно же, речь идет об удлинении сроков обслуживания займов, там порядка на 10 лет, может быть, там по-разному, по разным видам бумаг. У нас там всего в пуле более 20 бумаг, которые подлежат реструктуризации согласно решению правительства. И речь также идет о снижении процентной ставки. И здесь кроется одна очень важная, скажем так, переговорная позиция. Мы, в общем-то, слышали от зарубежных кредиторов, от группы кредиторов, которая возглавляет фонд Франклин Темплтон, о том, что они готовы идти навстречу, готовы пролонгировать долги и понижать ставку. И говорят о том, что и так Украина, скажем, достигнет своих целей, не обязательно списывать основную сумму долга. Но на самом деле здесь, в общем-то, кредиторы лукавят. Цели Украины три. Цель не только в ближайшие 4 года снизить долговую нагрузку примерно на 15 миллиардов долларов. В принципе, этого действительно можно достичь за счет просто переноса уплаты всех долгов на более поздний период. Но есть еще две цели. Вторая цель – это снизить количество денег, которое тратит Украина на обслуживание долга. Сейчас там примерно 16% бюджета, нужно довести примерно до 10%. А чтобы это сделать, все-таки нужно списать основную сумму долга, и чтобы проценты начислялись на меньшую сумму. И, соответственно, еще один параметр, который Украина хочет выдержать, это снизить общую долговую нагрузку. Сейчас это почти уже 100% от ВВП, внешний долг Украины, снизить до 70% ВВП там, в ближайшие 4-5 лет. Эта задача тоже не будет решена, если кредиторы не согласятся на списание основной суммы долга частичное, как они, допустим, не согласились по Укрексимбанку. Там тоже предлагалось списание части суми.
Це все залежить від кредиторів. Ми це розуміємо. І зараз ти нам розповів про позицію нашого уряду, позицію наших державних підприємств. А щодо позиції простих людей. Як взагалі дефолт вплине на простих людей? Я би зараз тобою би хотіла прокоментувати такі, ну, цитати нашої Наталії Яресько, нашого міністра фінансів. Такі, я би хотіла би поміркувати над трьома речами, які вона була сказала. Тож, перша річ, вона заявляла, що на українців дефолт взагалі не вплине. Цитата. Якщо, не дай Боже, буде дефолт, що це означатиме? Чесно кажучи, на український народ він не матиме жодного впливу. Закон про зупинення платежів, який був прийнятий, буде мати лише один вплив – валюта буде залишатися в країні. І тиск на платіжний баланс знизиться. Для народу це не негатив, це не вплине на його життя. Цитата заяви міністра фінансів. Ми розуміємо, що це не так. Ну, а що ж нам очікувати? Яких наслідків?
Ну, это действительно не так. В данном случае уже лукавит не кредиторы, а лукавит министр финансов Украины. В общем-то, ну, я отбрасываю мысль, что министр финансов там не знает, о чем говорит. Да, скорее всего, она все-таки пытается выдать желаемое за действительное. Причем, если говорить в коротком промежутке, да, ну, давайте предположим, 24 июля произойдет дефолт. Действительно, 25 или 26 июля украинцы ничего не почувствуют. В общем-то, ничего кардинально не поменяется. Но через 2-3 месяца украинцы почувствуют, что выросли цены, может быть, упало еще несколько банков, в общем-то, проблемы с возвратом депозитов возникли еще у каких-то банков, которые продолжают пока работать. Зарплата, допустим, не выплачивается где-то, где-то просто-напросто люди потеряют работу. Экономические последствия негативные, конечно же, в связи с дефолтом будут. Другое дело, что в для Украины в какой-то степени мы уже ощутили все эти прелести, в кавычках, да, всех этих экономических неурядиц, потому что за последние год-полтора мы уже достаточно сильно погрузились в спад, экономический спад. У нас там всевозможные проблемы финансово-экономического характера. Если бы дефолт был неожиданностью, да, то мы бы, наверное, вот после дефолта столкнулись там с резкой девальвацией валюты, с инфляцией, двузначные числа и так далее. Сейчас, на самом деле, поскольку дефолт все-таки ожидается ну, не первый день, и международные рейтинговые агентства достаточно давно прогнозировали вероятность, высокую вероятность дефолта Украины.
Больше півроку.
На самом деле, раньше, потому что у страны всегда были низкие кредитные рейтинги, и с начала прошлого года они начали дальше понижаться, и сейчас фактически свидетельствует о неизбежности этого дефолта. Неважно, когда он произойдет, в июле, в сентябре, это не так принципиально. Скорее всего, это в любом случае будет в этом году. Так я хочу сказать, что, в общем-то, мы уже почувствовали все проблемы в экономике за последнее время.
Я бы сказала, навіть початок цих проблем в нашей экономике.
Наверное, да, потому что они не закончатся, скажем так. Кто-то, может быть, рассчитывает, что дефолт станет отправной точкой, получится расчистить долги, и дальше экономика начнет расти. Ведь само по себе событие дефолта не является оздоравливающим каким-то моментом полноценным. Да, можно немножко уменьшить долговую нагрузку, но если вы не найдете способы устранить вот это падение экономики, не найдете способы выйти на экономический рост, тогда на самом деле ну, дефолт – это какая-то, в общем-то, просто оттяжка проблем во времени. Все равно кредиторы там, придут чуть позже, все равно деньги нужно возвращать. Если экономика не заработает, то спад продолжится, собственно говоря. И люди все-таки почувствуют, да, пусть это не в момент дефолта, не на следующее утро, но…
Але через деякий час…
Конечно, конечно, падение продолжится.
Так. Наступна річ. Міністр фінансів наголосила на тому, що навіть якщо Україна оголосить дефолт, негативний ефект відчують тільки комерційні підприємства, які мають можливість виходити на зовнішні ринки запозичень. Ну ти розумієш, що це також неправильне твердження, і ми розуміємо, що іноземні компанії в цій ситуації вони почнуть виводити свої інвестиції, купуючи валюту будь-яким способом, ну, за рахунок збільшеного попиту на валюту, тиск на гривню, він буде, ну, зростати в рази. Ми пам'ятаємо, який у нас був курс на початку року, він був майже 40 гривень за долар.
Угу. Ну, можна согласитися, там, в теорії, дійсно, першими удар от дефолта государства по внешним долгам обычно ощущают предприятия, которые являются участниками внешних рынков капитала, у них начинаются проблемы. В нашем случае это уже играет совершенно малую, незначительную роль, поскольку наши предприятия уже давно отлучены от международных рынков капитала, вот с теми кредитными рейтингами, которые сейчас у страны и у самих предприятий, никто не в состоянии, собственно говоря, не занимать средства за рубежом. Очень мало предприятий в состоянии рефинансировать свои долги. Некоторые предприятия уже столкнулись с необходимостью в этом году как раз пройти через реструктуризацию. Кто-то через более цивилизованную по типу Крексимбанка, когда просто удлиняется срок кредитов, увеличивается ставка. Кто-то через более жесткие варианты пришел. Поэтому, да, предприятия страдают первыми, но Украине они уже там пострадали, они уже не являются участниками международных рынков капитала. Но, как мы говорили вот буквально до этого, это не означает остановку экономического спада, это не означает остановку автоматическую экономических проблем.
Ну, але це є дзвіночком цих проблем.
Конечно, на самом деле это просто один из признаков того, ну, дефолт – это признак того, что, в общем-то, экономическая политика не вполне эффективна, и неважно, чем она вызвана, собственно говоря, какие-то проблемы, конечно же, копятся, они возникают не одномоментно. Есть проблемы, которые копились в течение длительного периода времени, и ответственность можно распределять между разными правительствами, да, тех или иных проблем. Но так или иначе, наверное, ответственностью текущего правительства является все-таки выход в конструктивные отношения с кредиторами для того, чтобы все-таки была достигнута договоренность со списанием долгов, без списания долгов. В общем-то, в любом случае нужно искать эту договоренность. Хуже будет, если придется ее искать уже после того, как будет допущен фактический дефолт, потому что это дополнительные сложности, опять-таки, для предприятий, это может вызвать дополнительную панику среди населения в том числе. Это может, вот мы сейчас на примере Греции видим, что любые разговоры о дефолте вызывают панические настроения, приходится вводить те или иные ограничения, связанные с движением капитала, ограничения на какие-то банковские операции. Поэтому, ну, я не думаю, что Украине сейчас нужен очередной виток, очередная паника. В общем-то, в прошлом году нам этого уже хватило, и сейчас мы все еще расхлебываем последствия, в общем-то, панических настроений на фінансових, на валютних ринках.
Ти не знаєш, взагалі, яка кількість цих комерційних підприємств, які зараз там не працюють або працюють не на повну силу у нас в Україні?
Ну, я могу сказать, что бизнес, может быть, там формальное количество предприятий быстро не меняется, но мы видим, какие финансовые результаты они показывают. Я сейчас не назову точную цифру, но размер убытков, которые получил бизнес за прошлый год, он, в общем-то, впечатляет. Очень мало предприятий остаются прибыльными на текущем этапе, особенно если у предприятий были валютные кредиты, то вот эта вот резкая девальвация, которую мы видели в начале года, она привела к очень сильным убыткам как для предприятий, так и для банков. И банковская система, напомню, в любом экономическом кризисе – это очень слабое, уязвимое место, и мы все еще, мы вот, Нацбанк очень хотел бы, скажем так, прийти к какой-то стабилизации. Он иногда выдает желаемое за действительное, в общем-то, посылает сигналы рынку о том, что кризис в банковской системе там или закончился, или близок к завершению. Но на самом деле все-таки ситуация, это равновесие очень хрупкое, и экономические неурядицы первым делом, в общем-то, бьют по банковскому сектору. Мы это видим, опять-таки, на примере той же самой Греции, где в общем-то, панические настроения, они фокусируются прежде всего на банковской системе.
І останній тезис. Наталія Яресько, вона запевнила усіх в тому, що в Україні не страшні санкції за контрактами, арешти і стягнення майна. Цитата. На території України це неможливо. Механізм захисту наших активів чітко прописаний в законі про мораторій. І в цьому, до речі, полягала одна з цілей його прийняття. А за межами України такого майна просто немає. Ну, не маємо багаз за кордоном. Не скажу, що зовсім, але зарубіжних активів у нас дуже мало, сказала вона.
Ну, действительно, если честно, я, скажем так, считаю, что вот этот мораторий, который имеет право сейчас принять правительство, да, парламентом предоставлено такое право, скорее это вещь для внутреннего рынка. Наличие такого моратория или, скажем, то, как технически Украина будет допускать дефолт с мораторием, без моратория, просто молча по факту не заплатит, в общем-то, неважно, да, любое такое действие, неважно, сколько у него там существует законное основание, внутри самой страны оно расценивается как дефолт, и когда мы говорим о внешних долгах, мы там практически во всех случаях говорим о долгах, которые оформлены согласно зарубежному праву, там это британское право как правило используется, поэтому судиться по поводу этих долгов, в общем-то, Украине предстоит не в украинских судах. И скажем так, ну, тут вообще, на мой взгляд, есть ряд вещей, которые правительство пытается говорить, часть информации, в общем-то, исключительно для внутреннего рынка, Да, и любые заявления на самом деле характера, что, ну, допустим, этим и ереська, скажем так, грешит иногда, на мой взгляд, иногда от Арсения Яценюка можно это услышать. В общем-то, ну, Арсений Яценюк там, замечательный, я считаю, блестящий оратор, но это не мешает ему иногда говорить глупости, потому что на самом деле, когда правительство ведет переговоры о реструктуризации, и при этом одновременно премьер требует как можно быстрее поднять социальные стандарты в стране, понятно, что проблемы, инфляция, реальная зарплата падает, но вы не можете одной рукой пытаться, скажем так, дать какие-то преференции на внутреннем рынке, а другой рукой или параллельно вести переговоры о срезании основного долга для каких-то кредиторов. То есть, в общем-то, если ну, действительно плохо, да, то должно быть плохо для всех. В общем-то, есть основополагающее правило в международной практике, которое касается долгов. Если вы, скажем так, ущемляете интересы кредиторов, пытаетесь добиться от них списания долгов, вы не можете каким-либо другим категориям, скажем так, реципиентов средств из бюджета страны, даже в том числе собственному населению, предлагать, наоборот, улучшение каких-то стандартов. Или, на мой взгляд, совершенно бессмысленно, скажем так, апеллировать к каким-то там моральным качествам, пытаться коммерческих кредиторов, да, некие зарубежные фонды, как-то вот привлечь их внимание к экономическим проблемам страны, пытаться апеллировать к ним, чтобы они поучаствовали в восстановлении Украины, которая действительно столкнулась с очень серьезными проблемами, но, в общем-то, мы понимаем, что коммерческие кредиторы совершенно там не обязаны, в общем-то, они исходят из своих абсолютно нормальных прагматических интересов, да, это их бизнес, инвестирование в обязательства стран. Очень часто они действительно инвестируют в обязательства развивающихся стран или стран, где высокие риски, в том числе высокие риски дефолта, но при этом достаточно высокая доходность может быть получена. Поэтому они все-таки будут преследовать исключительно какие-то бизнесовые, рациональные, скажем так, цели, ведя в том числе переговоры с Украиной. Поэтому, на мой взгляд, вот ряд заявлений, которые мы слышим от правительства, скорее направлены на внутренний рынок и поясняют действия правительства внутри. А переговоры, которые вот на этой неделе будут идти в Вашингтоне, я думаю, будут строиться исключительно вокруг каких-то рациональных планов. В этой связи очень важно понимать, какие реальные перспективы экономического развития у страны. И, кстати говоря, на мой взгляд, здравая вещь, которую сейчас предлагает украинское правительство, это будет явно обсуждаться вариант, при котором долги будут переупаковываться. Будут выпущены, скажем, два вида бумаг. Один вид бумаг – это будет гарантированным суверенным долгом, не привязанным к каким-либо условиям, то есть безусловным долгом. А один вариант бумаг может быть связан с экономическими показателями. Выплаты по этим бумагам будут зависеть от того, как реально будет меняться показатель ВВП страны. То есть, если страна будет восстанавливаться быстрее, чем сейчас это считают, скажем так, внешние наблюдатели, тогда инвесторы смогут получить больше денег, скажем так, от владения теми или иными ценными бумагами. Если экономика будет продолжать зажиматься, ВВП будет падать, то, соответственно, у страны будет меньше возможностей платить, ну и инвесторы, исходя из привязки к ВВП, опять-таки получат меньше. То есть здесь вот есть нормальный экономический, скажем так, резон, и такие вещи можно обсуждать с внешними кредиторами. И, конечно же, инвесторы всегда будут смотреть просто-напросто на то, как они потеряют меньше, да, согласившись на реструктуризацию, в том числе со списанием долга, или, наоборот, не согласившись. И, кстати говоря, вот вопрос, который мы сегодня явно тоже затронем, вопрос Греции. Опыт Греции показывает, да, что, в общем-то, реструктуризация долгов, переупаковка, замена одних бумаг на другие далеко не всегда решает проблемы, если страна не в состоянии все-таки начать развиваться в экономическом плане. Можно вспомнить ситуацию, когда Греция в 2010 году провела реструктуризацию своих долгов на большую сумму, там порядка 100 миллиардов долларов было переупаковано, выпущены были новые бумаги, при этом было списано практически половина... В 2010 году как раз списания долгов не было, и были просто изменены условия обслуживания вот этих вот всех бумаг. Mm-hmm. Тем не менее, Греция не смогла продолжать должным образом обслуживать свои обязательства, и буквально год спустя, полтора года спустя, в 2011 году, была новая переупаковка долга, И тогда уже пришлось списывать часть сумм, и в том числе частные коммерческие кредиторы потеряли примерно половину своих денег, если говорить про общую сумму кредита. А если учесть еще потери процентов, которые они понесли, потому что они же не получили все деньги сразу, mm-hmm. да, это половина переупакованная, несписанная, по ней уплачивались меньшие проценты в течение более длительного периода времени. На самом деле суммарные потери инвесторов от первоначально, от того, на того, на что они рассчитывали первоначально, составили порядка 70%. И тем не менее, как мы видим, сейчас Греция опять вплотную подошла к дефолту. Даже вот та переупаковка с сильным списанием, конечно же, я думаю, украинское правительство указывает, скажем так, внимание кредиторов на то, что Греции было списано все-таки существенная сумма долга. В абсолютном выражении это гораздо больше тех сумм, о которых сейчас идет речь. Да, Украина пытается там порядка 23-25 миллиардов долларов переупаковать, а не около 100, как это было в случае с Грецией. Но кредиторы все-таки, вот повторюсь, они будут исходить из просто прагматических соображений, будут пытаться понять, при каком сценарии их потери будут минимальными. Соглашаться на списание или нет, это зависит в том числе от их восприятия, скажем так, того, куда страна будет двигаться дальше в экономическом плане, а также будет ли поддержка со стороны каких-то других кредиторов. И в данном случае действительно участие МВФ в переговорах, в том числе и вообще во всем этом процессе, и в том числе заявление МВФ о том, что фонд будет помогать нам даже в случае дефолта, в принципе является таким, скажем так, сомнительного характера сигналом для Украины и для кредиторов Украины, поскольку кредиторы могут, понимая, что деньги от МВФ все равно будут поступать, могут настаивать все-таки на отсутствии какого-либо списания, рассчитывая получить полную сумму.
Ну, а ты вважаешь, чи буде дефолт за нашими внутрішніми боргами у національній валюті? Або ж він все ж таки буде за зовнішнім?
Это интересный вопрос. Как правило, все-таки не бывает у стран дефолтов по внутренним долгам, за некоторым исключением. Связано это с тем, что, как правило, все-таки гораздо проще, ну, скажем так, правительство своей страны может управлять своей ликвидностью, управлять своей кредитоспособностью, банально печатая валюту своей страны, можно фактически расплатиться с любыми долгами. Да, это влечет за собой инфляцию, опять-таки, какие-то проблемы в экономике, но тем не менее, как правило, страны не допускают дефолта по внутренним долгам. Кстати говоря, в случае с Грецией это сразу проблема, потому что Греция, войдя в еврозону, не печатает собственную валюту, да, в общем-то, пользуется общеевропейской валютой, евро, и, соответственно, вот не в состоянии управлять своей кредитоспособностью, поэтому там, скажем так, речь идет о всех долгах, о внутренних, о внешних, в общем-то, любые категории кредиторов могут пострадать. В случае с Украиной я практически уверен, что Украина не пойдет на дефолт по внутренним долгам, в этом нет никакого, собственно говоря, смысла. Более того, у нас есть еще специфическая категория внутреннего долга, внутренний долг, номинированный в валюте. Причем есть как обязательства, которые выкупали физические лица, так есть и внутренний долг в валюте перед юридическими лицами. Но с учетом того, что владельцами этого внутреннего долга, номинированного в валюте, являются прежде всего те же самые украинские государственные банки, там подавляющая сумма долга находится на их балансе. Поэтому, опять-таки, для государства нет никакого смысла пытаться что-либо делать с этими долгами, списывать эти долги, поскольку, в общем-то, проблема ляжет фактически, опять-таки, опосредованно на само государство. Нужно будет поддержать банки, которые лишатся части своих активов, скажем так, таким образом. Поэтому, да, речь идет про внешние долги, но очень важно понимать, что вот есть все-таки определенные правила при реструктуризации внешних долгов. Можем, в принципе, немножко на этом остановиться, поскольку я уже упоминал в принципе равного подхода ко всем категориям кредиторов. В общем-то, государство не может предлагать разный подход для разных категорий кредиторов. Правда, еще разделяют официальный долг и коммерческий долг, но сейчас мы ведем переговоры о реструктуризации коммерческого долга, то есть долга, который находится в руках у каких-то частных компаний и фондов. И для того, чтобы провести реструктуризацию, нужно всем категориям кредиторов предложить одинаковые условия. Я бы, кстати, в этой связи сказал, что, на мой взгляд, Украина не слишком далеко продвинулась в принципе в переговорах с кредиторами, потому что мы сейчас говорим с комитетом, у которого там 4 основных кредитора, на руках порядка 9 миллиардов долларов, то есть это примерно там, треть или чуть-чуть менее половины той суммы долга, которую Украина хочет реструктуризировать. А договориться нужно со всеми, потому что вы должны по каждому выпуску облигаций получить согласие минимум 75% кредиторов для того, чтобы навязать остальным 25% или меньше реструктуризацию на тех условиях, которые согласованы с большинством. Кроме того, если речь идет о целом пуле бумаг, а у нас там более 20 разных видов облигаций, которые мы пытаемся реструктуризовать, нужно достичь согласия с владельцами каждого вида ценных бумаг. Там, правда, есть еще правило, которое позволяет, скажем, агрегировать какое-то количество выпусков в один пул, чтобы все-таки меньше число голосов требовалось для принятия решения по целому пулу облигаций. Но важно понимать, что даже добившись, допустим, какого-то согласия с пулом кредиторов, который возглавляет Франклин Темплтон, теоретически можно все-таки не достичь реструктуризации, если остальные кредиторы, держатели остальных бумаг, допустим, откажутся следовать согласованным с Франклин Темплтон условиями, и реструктуризация не достигнет своих целей. Поэтому я бы как минимум все-таки не советовал вот ожидать, что реструктуризация – это будет какой-то быстрый процесс. В общем-то, некоторые, наверное, считали, и правительство, в общем-то, озвучивало в свое время какие-то планы, что вот мы хотим там до конца мая, допустим, обязательно закончить процесс реструктуризации. Мы не столь далеко в нем продвинулись. Я не удивлюсь, если мы будем весь этот год так или иначе еще какие-то вести связанные с этим переговоры. И действительно, вполне вероятно, что эти переговоры, может быть, продолжатся уже после фактического дефолта, который Украина действительно может допустить в этом году с очень высокой степенью вероятности.
Стосовно ситуації з кредиторами, я пам'ятаю, що Наталія Яресько, вона пояснювала цю ситуацію. Вона казала, що власники суверенних комерційних зовнішніх зобов'язань України, вони представлені спеціальним комітетом кредиторів. Вони і цей комітет, він досі відмовляється внести свій внесок у відновлення країни.
Угу.
Вона казала, що приватні кредитори запропонували використати на погашення зовнішнього боргу валютні резерви країни з тим, щоб уникнути будь-яких фінансових втрат у нинішній ситуації. І ось в мене є дуже така цитата, дуже така цікава, на мій погляд. Вона зазначила, що уряд розуміє, що кредитори можуть не бути націлені на досягнення згоди, зате будуть і далі блокувати рішення цього питання. У такому випадку уряд готовий використовувати існуюче законне право для того, щоб припинити сплату міжнародним зовнішнім кредиторам, щоб захистити економіку України і зберегти її фінансові ресурси доти, доки не буде досягнуто прийнятої угоди з кредиторами. Взагалі, а чи є якась роль МВФ в досягненні угоди з кредиторами? Чи існує вона? А то ми тільки кажемо кредитори, а Міжнародний валютний фонд?
Роль МВФ действительно достаточно высока, именно поэтому я считаю, что вот те переговоры, которые на этой неделе с участием МВФ будут проходить, есть вероятность того, что какое-то здравое зерно, какое-то, если не решение полноценное, то, по крайней мере, основа для принятия этого решения, может быть, будет найдена. На самом деле нет ничего такого, что, в общем-то, международные кредиторы требуют денег, во-первых, это их право, да? Нет ничего в том, что они требуют использовать для этого золотовалютные резервы, потому что золотовалютные резервы, в общем-то, и существуют для того, чтобы в том числе при нехватке денег погашать внешние долги государства. Но тут, конечно же, существует другой аспект. Это МВФ, конечно, не очень хотелось бы, будучи сейчас фактически единственным кредитором, который в состоянии давать новые займы Украине, полностью потратить все свои ресурсы на то, чтобы закачать их золотовалютные резервы страны, а оттуда они уйдут в руки частных кредиторов. Конечно, МВФ хотелось бы, чтобы частные кредиторы тоже взяли на себя часть потерь. Но еще раз, на мой взгляд, бесполезно пытаться взывать к совести частных кредиторов и приглашать их к участию в восстановлении Украины. Да, ради бога. Их Украина волнует ровно столько же, сколько, не знаю, Гондурас, Нигерия, Зимбабве или любая другая страна, в облигации которой они вложились. Да, если ваш бизнес скупать долги развивающихся стран, то, в общем-то, наверное, как у любого там врача или какого-то другого там человека, который имеет дело, ради бога, с проблемами людей или с горем людей, но все-таки профессионально имеет отношение к той или иной деятельности, наверное, достаточно серьезный такой моральный иммунитет к проблемам тех или иных стран. Еще раз, подход сугубо прагматический. Кредиторы будут просто смотреть, что будет происходить, если соглашаться на реструктуризацию, не соглашаться в том или ином виде. А в каком случае мы получим больше денег? Единственный вопрос, который волнует внешних кредиторов, их нельзя в этом обвинять, это то, чем они занимаются. И хотя все равно, конечно же, МВФ пытается как-то на них повлиять, поскольку были прецеденты, когда, в общем-то, в том же греческом случае частные кредиторы подключались, и это всегда очень сложная договоренность. МВФ в состоянии, скажем так, дать понять кредиторам, что их поддержка будет, допустим, иметь определенный уровень. И в случае, если кредиторы, допустим, частные, согласятся на списание части долга, то это разумный подход с их стороны, потому что тот уровень поддержки, который готов предоставить МВФ, будет достаточен для того, чтобы страна оставалась платежеспособной в каком-то длительном периоде времени и в состоянии была рассчитываться, обслуживать свои долги в соответствии с новыми условиями. Если МВФ сможет донести кредиторам мысль о том, что поддержка МВФ не является безусловной, что если, скажем так, кредиторы будут настаивать на полном погашении долгов, то МВФ все-таки, да, они сейчас пообещали все-таки транши даже в случае дефолта, но это же происходит только сейчас, да, там через полгода ситуация может поменяться. Давайте предположим, если экономическая ситуация становится все хуже и хуже, какие-то новые риски реализуются в отношении Украины, а МВФ может, в общем-то, прекратить, может принять решение о том, что он больше не хочет поддерживать эту страну. Как бы такая ситуация не исключена, да? И тогда у кредиторы действительно могут попасть в тяжелую ситуацию. Долги, ну, они хотя и не будут там полностью невозвратными, все-таки, как правило, страны, как заемщики, не исчезают полностью там с карты земли, да, это юридическое лицо может полностью там исчезнуть, стать банкротом и пропасть в принципе, быть вычеркнутым из реестра предприятий той или иной страны. То все-таки страны, как правило, даже после самых тяжелых экономических периодов, неважно, пройдет 10-20 лет, вот аргентинский опыт показывает, что там после реструктуризации начала 2000-х годов те инвесторы, которые отказались от реструктуризации, они все-таки спустя более чем 10 лет смогли добиться в судах погашения от Аргентины полной суммы долга. То есть, ну, деньги они еще не получили, но судебное решение у них уже по этому поводу имеется. Поэтому, еще раз, кредиторы будут принимать решения, исходя из своего собственного видения ситуации, как будет развиваться страна. Да? И здесь для кредиторов скорее их подтолкнет к тому, чтобы быть более сговорчивыми, как раз некоторые угрозы со стороны МВФ в отношении того, что их поддержка Украины не является безусловной и что могут быть проблемы. Поэтому это очень тонкая все-таки игра. Да, вот еще раз, у сторон есть свои переговорные позиции. Для того, чтобы Украине добиться списания части долгов, Украине нужно как можно сильнее напугать инвесторов. МВФ здесь тоже заинтересован в том, чтобы попытаться напугать частных инвесторов. И, кстати говоря, в этом ключе можно рассматривать некоторые заявления, которые мы слышали в последнее время со стороны действующего министра финансов США и одного из бывших министров финансов США о том, что, да, все-таки там частным кредиторам стоит задуматься и принять участие в выработке плана фінансового спасіння України.
Я розумію. Тобто кожен дотримується своєї позиції. А яка позиція на сторін українського уряду та комітету кредиторів в переговорах про реструктуризацію?
Ну, позиція проста. Україна вважає, що і доводить цю позицію до кредиторів, о том, що без списання долгов страна буде не в состоянии обслуживать долг, потому что он стал слишком большой. Это сейчас уже 100% от ВВП. Хотя есть примеры, когда долг бывает и выше. Да, сейчас вот, ну, та же Греция, там порядка 170% от ВВП имеет долг. Но это уже очень серьезные значения, свыше 100%. Если вы не такая успешная страна, как Япония, например, у которой тоже там внешний долг превышает 100% ВВП, то если вы развивающаяся страна, это очень угрожающее значение, поэтому Украина, в общем-то, справедливо апеллирует на то, что долговое бремя стало слишком большим по отношению к ВВП. Все-таки ВВП очень сильно сократился в долларовом эквиваленте. Да, сейчас это там порядка 70 миллиардов долларов всего, хотя еще там пару-тройку лет назад Украина имела 170 миллиардов долларов ВВП. Поэтому денег страна просто-напросто физически зарабатывает слишком мало, при этом экономические перспективы только ухудшаются, экономика сжимается. Мы пока не понимаем, за счет чего может быть остановлен этот процесс. Поэтому вот главный аргумент Украины в том, что мы просто не заработаем столько денег. У нас уже на обслуживание долгов уходит порядка 16% бюджета.
А якщо український уряд він відмовиться від виплати відсотків там, ну, по будь-якому боргу, там, це що, автоматично буде позначати, що у нас буде крос-дефолт по всім єврооблігаціям?
На самом деле, да, є правила, при котором, як правило, випуски єврооблігацій структурируется таким образом, что в условиях выпуска записано условие кросс-дефолта, то есть неплатежи по одному виду бумаг автоматически означает возможность предъявления кросс-дефолт по другим бумагам, возможность предъявления других бумаг досрочно, называется еще словом акселерация в международной практике. То есть кредиторы могут прийти прямо сейчас, предъявив все долги, которые срок погашения которых формально еще не наступил. Такие правила существуют, поэтому здесь тоже кредиторы, конечно же, понимают, что предъявить-то, в общем-то, их можно, но абсолютно понятно, что Украина, если она не в состоянии обслуживать, возможно, будет текущие платежи, которые, сроки которых уже подходят, то выплатить сразу все, естественно, страна не сможет. В общем-то, нет таких запасов средств и неоткуда их взять для того, чтобы погасить все долги. Но кросс-дефолт – это условие, как раз, в общем-то, один из инструментов давления на суверенное правительство со стороны международных кредиторов, потому что, действительно, способов вынудить платить, ну, по большому счету, не так и много. В общем-то, госпожа Ереська справедливо говорит о том, что активов у Украины зарубежных не так и много, хотя все-таки какие-то проблемы могут быть, да, вот опять-таки опыт той же Аргентины показывает, страна достаточно долго вела всевозможные судебные споры с внешними кредиторами, и, допустим, аресту могут подвергаться там президентские самолеты, например, или какие-то судна, которые плавают под флагом той или иной страны. Все-таки есть возможности наложить руку на те или иные зарубежные активы государства. Но, как правило, в общем-то, это непростой процесс, собственно говоря. Там часть активов защищена иммунитетом. Там вы не можете забрать там посольство той или иной страны, которая находится опять-таки на чужой территории, оно защищено иммунитетом. Но кредиторы, конечно же, там используют все методы, которые они считают подходящими для себя. Позиция кредиторов, конечно, разная. В этом одна из сложностей, в общем-то, переговоров с держателями коммерческого долга, потому что если вы имеете дело с одним крупным кредитором, как там МВФ или какие-то другие крупные институции, да, вам достаточно договариваться вот с конкретным, скажем так, руководством конкретного учреждения. А структура собственности бумаг коммерческих кредиторов очень сильно распылена. Зачастую вы даже не знаете, кто держит бумаги. И вот, кстати, не случайно по СМИ прошла информация, правда, она немножко, мне кажется, искаженная была подана о том, что я резко не исключаю, что там 90% долгов внешних украинских находится в руках людей, приближенных к Януковичу. Была такая информация, но правда является то, что действительно далеко не всегда известно, кто является конечным держателем тех или иных бумаг. Фонд может выступать, скажем так, номинальным владельцем бумаг, действовать в чьих-то интересах. Я, кстати, действительно не исключаю, что может быть, не 90%, но какую-то существенную часть украинского внешнего долга держат те или иные бывшие украинские чиновники, может быть, члены правительства или какие-то связанные с ними люди, которые в свое время, скажем так, заработав каких-то денег и выведя их за рубеж, в общем-то, вполне могли считать хорошим, привлекательным вложением покупку украинских ценных бумаг, по которым в валюте в год платятся там порядка 8-9%. В общем-то, такую доходность сложно получить на развитых рынках, вкладывая еще куда-то, при всем при том, что все-таки суверенные долги считаются достаточно надежным инструментом вложений, да, и опыт самых разных стран показывает, что неважно, вот давайте предположим, что Украина сейчас ни о чем не договорится с кредиторами, что плохо на самом деле, да, потому что это задержит наш, опять-таки, возможности выхода на внешние рынки капитала, привлечения инвестиций, надолго нас отрежет, в среднем практике показывает, на 5-6 лет страны оказываются отрезанными от рынков капитала, от частных денег, если они допускают дефолт. Тем не менее, спустя какое-то время, может быть, для этого потребуется даже не 5-6 лет, а там 10, 12, 15, но кредиторы, упорные кредиторы, которые так и не согласились реструктуризировать долги, могут получить шанс получить все деньги все-таки спустя вот какое-то существенное количество времени, выиграв все необходимые иски в судах. Да, здесь опять-таки стоимость денег, да, потому что, в общем-то, там, миллион долларов сегодня имеет несколько иную стоимость, нежели чем миллион долларов через 15 лет, но некоторые инвесторы могут предпочесть этот сценарий, нежели чем там, сейчас сразу согласиться на списание 400 тысяч и уже как бы владеть всего 600 тысячами, если договориться о списании 40% основной суммы долга. Поэтому сложность действительно в том, что инвесторы разные, стратегии разные. Вот, как я уже говорил про некоторые правила, которые позволяют все-таки даже разных инвесторов объединить в группы кредиторов и принять решение большинством голосов, которые будут распространяться на все ценные бумаги, и все инвесторы вынуждены будут принять условия реструктуризации, если 75% держателей согласились на это. Но достижение этого согласия – это непростой момент. Я здесь не уверен, в общем-то, мне недоступна информация о там, фактическом ходе переговоров, потому что все, что мы слышим в СМИ, это все-таки некие позиции, которые заявляются той или иной стороной, и не всегда они имеют общее с фактическим, с тем, как обстоят дела на самом деле. Но когда я слышу, скажем так, упреки, может быть, со стороны Украинского министерства финансов о том, что кредиторы не хотят раскрываться или не хотят говорить, или не воспринимают те или иные предложения, настаивают на чем-то на своем. На самом деле кредиторы ничего не должны Украине, они имеют право получить свои деньги в те сроки, в которых, в общем-то, которые обозначены в условиях выпуска тех или иных долгов. Поэтому кредиторы не обязаны стремиться к достижению соглашения о реструктуризации. Это как раз обязательство заемщика. А поскольку заемщик хочет поменять условия игры задним числом, да, говорит о том, что я не в состоянии расплатиться так, как мы договаривались до этого, то это обязательство самого заемщика сделать все для того, чтобы это согласие реструктуризации было получено, желательно было получено вовремя, то есть до момента, до наступления час X, когда вы не можете выполнить платеж, да, в какую-то обозначенную дату. Но, кстати говоря, согласно международной классификации, даже если, давайте предположим, какой-то там очень оптимистичный сценарий, на этой неделе вдруг находится какое-то там блестящее решение, все стороны, трехсторонняя вот эта группа очень эффективно поработала, нашла решение, которое всех удовлетворило. Это решение удовлетворило в том числе других кредиторов, которые, скажем так, находятся за рамками вот этой переговорной группы. И до 24 июля подписывается новое какое-то соглашение, выпускаются новые бумаги, происходит обмен долга, его переупаковка. Но это происходит со списанием, неважно каким, 5%, 10%, 40%, со списанием основной части долга. То есть инвесторы несут потери, они получают меньше денег, чем это изначально планировалось. Международное рейтинговое агентство и вообще мировое инвестиционное сообщество все равно зафиксируют дефолт, даже если будет вовремя достигнуто соглашение о реструктуризации. Это будет называться реструктуризацией в стрессовых условиях, то есть инвесторы были вынуждены поступиться частью своих денег. Это приравнивается к дефолту, и, в общем-то, Украина зафиксирует еще один дефолт в своей истории. Я напомню, что, кстати, мы не впервые с этим сталкиваемся. В 98-м и в 2000-м у нас уже были эпизоды с дефолтом, именно с такой вынужденной реструктуризацией. Правда, тогда мы достаточно быстро выбрались из этой ситуации. Нас также кредитовал МВФ, но в начале 2000-х страна довольно быстро со всем миром отросла, скажем так, экономика неплохо росла в течение нескольких лет, и мы тогда быстро вернули все деньги МВФ, где-то там к 2005-2006 году. У нас были очень умеренные показатели внешнего долга, они там в то время никогда не превышали 30%. На самом деле, пока я не вижу, скажем так, возможностей так быстро выйти из текущего дефолта. Во-первых, все-таки долгов накоплено гораздо больше. Да? Тогда мы реструктуризовали 2,5 миллиарда долларов, сейчас мы говорим о сумме в 10 раз больше.
Ти раніше казав про те, що ми не єдина держава, яка має дуже багато економічних проблем. Ну, те, що, мабуть, найстрашніше, ми не єдина держава, яка на порозі такого дефолту, я би сказала, такого страшного такого дефолту. І я зараз маю на увазі Грецію. Здається, що між Грецією та Україною багато, дуже багато спільного та, ну, та, можливо, різного. Тому давай зараз з тобою ось так порівняємо та виділимо, чи є наслідки можливого дефолту Греції для України. А що між нами спільного? Ну, тут би я так хотіла би своє так слово вставити. Ну, мені здається, що, по-перше, це зміна урядів в Греції, в Україні. По-друге, це закриття і банкрутство банків. А далі так можна трішечки переліком, те, що падіння ВВП і рівня життя населення та дуже велика сума боргу. В Греції вона, ти казав на те, що у нас це 100%, а в Греції це більше 100%, це 174% від ВВП. То як ти вважаєш взагалі, ну, які фактори більш посилено впливають на ситуацію в Україні? Чи дійсно, можливо, дефолт в Греції, він має не тільки економічний, а й політичний підтекст для, для наших переговорів з кредиторами. Ось так.
Мне вообще кажется, что в Украине стоит достаточно внимательно посмотреть на опыт Греции, проанализировать его, попытаться извлечь какие-то уроки. Дело в том, что ну, сама по себе ситуация экономических проблем, она не является какой-то уникальной для той или иной страны в разное время. Да? И не только Греция сталкивалась с проблемами. Да, частые смены правительств являются достаточно распространенной причиной экономических проблем. Может быть, можно вспомнить такую страну, как Турция, например, кстати говоря, которая тоже вполне сопоставима по многим параметрам с Украиной. И тоже какое-то время назад, лет 10 назад, был целый период времени, когда часто менялись правительства. Там за 10 лет поменялось 11 премьер-министров. Точно так же был какой-то экономический спад, проблемы в банковском сегменте. Ну, целый букет проблем, которые мы видим сейчас, в общем-то, практически каждый день в Украине. Но в какой-то момент страна все-таки нащупала как раз траекторию экономического роста, сделала правильные вещи, сделала правильные реформы, и за последние 10 лет Турция нарастила свой ВВП примерно в 3 раза. Если Греция за последние 10 лет потеряла, там примерно, может быть, не 10 лет, начиная с 2008 года, Греция потеряла порядка 25% от своего ВВП на тот момент времени, то есть не провела необходимые реформы, имела достаточно сомнительную экономическую политику, то вот совершенно разная судьба у Турции и у Греции. Да? Если Турция сейчас очень активно развивается, то Греция действительно кандидат сейчас на вообще там уникальное событие, на возможный вылет из еврозоны. В общем-то, сценарии еще могут быть очень разные, но уже понятно, что после уже дефолтов там, и реструктуризации долгов в 2010-2011 году Греция не смогла встать на путь экономического роста. Напротив, в своем развитии она зашла в достаточно нехорошую точку. Вот один из опытов или один из уроков, которые Украина должна извлечь, нужно посмотреть на опасность, в общем-то, таких крайне радикальных левых партий. Да, сейчас мы знаем в Греции у руля правящая партия достаточно специфического состава, там марксисты, троцкисты, феминисты, борцы за экологию. Да, достаточно радикальные течения, и, как правило, такие люди, независимо даже, неважно, что они там, может быть, на этапе выборов обещают, как правило, в общем-то, сейчас Греция пытается, эта партия пытается реализовать политику, при котором там все больше вмешательства государства в экономику, попытки перераспределения богатств государства там, от компаний в пользу бедных. Но вот такое ручное управление, очень высокая доля государства в экономике очень редко дает позитивный экономический эффект. И достаточно популистская политика, а некоторые там наиболее, может быть, резкие термины, использующие наблюдатели, вообще называют, скажем так, всю последнюю жизнь Греции таким достаточно паразитарным существованием в рамках Евросоюза, поскольку уровень жизни в стране всегда был достаточно хороший, а поддерживался он практически исключительно за счет кредитов, внешних займов. То есть страна не развивала экономику, а получала все больше и больше денег взаймы. Это стало возможным, когда Греция стала членом Евросоюза, когда она получила общую валюту. И, скажем так, если вот до введения евро в Греции, может быть, ситуация даже чем-то напоминала украинскую, то есть там достаточно резко могла девальвировать национальная валюта. Банки в какой-то степени, там, может быть, обоссались активно кредитовать, ставки высокие были по кредитам, то когда Греция вошла в еврозону, то, собственно говоря, она воспользовалась всеми преимуществами доступа к рынкам капитала. Сама страна имела возможность заимствовать, ну, практически в неограниченных количествах большие суммы на внешних рынках под там, 5 с небольшим процентов, то есть буквально, может быть, чуть-чуть дороже, чем Германия, которая заимствовала там, под 4,5% и имела при этом мощную экономику. Дефицит Греции, дефицит бюджета, точнее говоря, бюджет Греции был дефицитным уже очень давно, там последний раз он был сбалансированным бюджет, то есть профицитным или там нулевым где-то в начале 70-х годов. С тех пор Греция постоянно проедала через бюджет больше денег, чем экономика зарабатывала. Это, собственно, и привело к вот этому очень сильному росту внешнего долга. И вот, скажем так, еврозона в какой-то степени оказалась не готовой устранить вот все риски, связанные с такой политикой. Всевозможные развития, опять-таки, в Греции приобрели вот политические течения, да, какие-то там профсоюзы, которые постоянно боролись за права людей. Поэтому работа в госсекторе Греции достаточно... Ну, вот есть слово «синекура», да, которое когда-то использовали в древности. То есть не очень пыльная работа, при этом дающая неплохой доход и всевозможные доплаты, там, в том числе за то, что человек пришел вовремя на работу или выучил иностранный язык. Приличные зарплаты в государственном секторе, раздутый государственный аппарат, всевозможные комиссии, которые занимались там, миллионом разных вопросов, которые, в общем-то, мало имеют практического смысла в жизни страны. Все это привело к высоким пенсиям, высокие стандарты социального обеспечения. Все это привело к тому, что страна банально жила непосредством. Да? Сейчас пришло правительство, которое, собственно говоря, пытается поставить крест над политикой, которую Греция под давлением кредиторов, под давлением Еврокомиссии, Европейского центрального банка и МВФ, которые требовали вот политики затягивания поясов, экономии, 5 лет, там, несколько, по-моему, 7 программ последовательно реализовывались в Греции по экономии бюджетных средств, по достижению более высокой эффективности. Сейчас вот правительство сказало, что мы считаем это унижением для греческого народа, да, вот экономить на всем, мы больше не согласны таким образом жить, и нас не устраивают те требования, которые выдвигает против денег, да, то есть там МВФ и Европейская тройка кредиторов готова продолжать финансировать Грецию, но при условии реализации Греции ряда реформ, в том числе каких-то там достижений какой-то экономии. Греки считают сейчас это унижением, говорят о том, что нам не нужны деньги на таких условиях, собираются провести 5 июля референдум о том, что хотим мы вот экономии или не хотим. Ну, можно, наверное, представить, каков будет ответ людей, когда их спрашивают, там, готовы ли вы на жесткие меры по экономике, по экономии, чтобы получить деньги, или не готовы. Ну, опять-таки...
Чи готові ви сплачувати більше? Набагато більше?
Да, все-таки, скажем так, экономическое устройство Греции, оно, кстати, достаточно сильно напоминает, на мой взгляд, украинское устройство. Да, если богатые страны все-таки в состоянии поддерживать высокие социальные стандарты за счет высоких налогов и высокой степени собираемости этих налогов, то в такой вот стране, как Греция, высокие социальные стандарты поддерживались скорее займами. Доля теневой экономики в Греции исторически была очень высокая. Многие говорили, что там, как в Украине, порядка половины экономики может находиться в тени. Платить налоги как-то было не принято. Где-то читал интересную статистику, что вот в Афинах местная налоговая, скажем так, инспекция собирала информацию в декларациях о наличии бассейнов, потому что там были налоги, связанные с бассейнами, и там 300 с чем-то человек в Афинах задекларировали бассейны. Но когда посмотрели с данные аэрофотосъемки, то увидели, что там 16 с чем-то тысяч бассейнов в Афинах, то есть никто как бы не стремится декларировать то имущество, которое, в общем-то, влечет за собой уплату налогов по понятной причине. То есть это есть, скажем так, в ментальности, в культуре Греции это присутствует. Я думаю, и в Украине хватает вот подобных настроений, когда люди там не очень, скажем так, доверяют государству, не очень хотят, чтобы государство перераспределяло те или иные блага. Да? И вот эта экономическая модель, как мы видим, оказывается не очень эффективной. Украине нужно на это посмотреть, потому что и у нас по мере ухудшения ситуации она ухудшается. Тоже есть риск того, что некие радикальные левые движения могут предлагать, в общем-то, манну небесную. У нас культура, скажем так, дачи обещаний политиками, а потом их выполнение не очень высокое, это как-то слабо отслеживается, поэтому может так получиться, что, опять-таки, дальнейшие политические изменения, ну, я не говорю там прямо сейчас, да, но пройдет, может быть, год-два, ситуация может довольно сильно поменяться. Если она будет ухудшаться в экономическом плане, то мы можем получить тоже какие-то, например, очень популистские движения, которые далеко не всегда, и пример Греции это показывает, являются, в общем-то, эффективным способом решения тех или иных экономических проблем. Вот это, наверное, может быть главный урок, который мы должны извлечь из греческого опыта. У нас все-таки в силу нашей меньшей интегрированности в европейское сообщество и потенциально меньше каких-то проблем, связанных с тем же самым дефолтом, да, потому что по Греции, честно говоря, ну, я думаю, специалисты будут с интересом наблюдать, что будет происходить дальше, потому что все-таки вот сегодня, 30 июня, тот день, когда Греция должна была заплатить 1,5 миллиарда евро МВФ, и, очевидно, этого не сделала и не сделает. Фактически вот будет зафиксирован дефолт. Это означает, на самом деле, уже Греция ввела там ограничения по движению капитала. Нельзя даже там проводить просто какие-то межбанковские платежи. Греция интегрирована в еврозону, поэтому сейчас, в общем-то, для того, чтобы избежать оттока денег за рубеж и избежать изъятия там остатков денег из банковской системы, они вынуждены вводить достаточно жесткие ограничения. Многие программы, которые финансируются в Греции, наверное, люди это недопонимают, а политики это не объясняют. Они все-таки очень сильно зависят от Евросоюза, поэтому, отрезая себя от Евросоюза, Греция отрезает себя от финансирования целого ряда программ, которые происходят из европейских так называемых структурированных фондов. Вообще там порядка трети всего бюджета Евросоюза – это так называемые структурные фонды, и Греция, на самом деле, на мой взгляд, достаточно сильно пострадает. То есть она получит в определенной степени независимость. Действительно, сценарии могут предусматривать выход Греции из единой валюты европейской и вообще выход из еврозоны с восстановлением там, границ и таможни и так далее. Сценарии могут быть самые разные. Мне кажется, мы увидим много радикального, то, что будет происходить сейчас. И, кстати говоря, Украина в какой-то степени, наверное, окажется на отодвинутой в информационном плане, слегка на задворке. То, что будет происходить в Греции, даже, наверное, будет больше волновать умы западных СМИ, по крайней мере, в течение какого-то периода времени. Потому что там пока конструктива в переговорах нет. Вот есть полное ощущение, что греческое правительство вот жжет мосты в отношениях с правительствами других государств, в отношениях с Еврокомиссией, и как они будут восстанавливать отношения, пока сложно даже предположить.
Оця ситуація, оцей фактичний дефолт, що ти сказав, він взагалі як вплине на ситуацію нашу?
Ну, в какой-то степени, может быть, украинское правительство будет выглядеть чуть лучше, потому что оно все-таки, несмотря на некоторые заявления, которые я считаю там не вполне адекватными, подверг некоторой критике сегодня, все-таки выражает стремление к переговорам, выражает стремление к нахождению компромисса, и наличие вот этой доброй воли, оно, естественно, будет, скажем так, на фоне Греции выглядеть определенным позитивным моментом. Я, опять-таки, не думаю, что будет какая-то прямая связь. Опять-таки, Украина не настолько интегрирована сейчас и зависит от мировых рынков для того, чтобы сам дефолт Греции, который все-таки влечет за собой серьезные изменения, удешевление евро относительно доллара, падение фондовых индексов там, по всей Европе. Украине, в общем-то, это мало интересно и мало окажет влияние на экономическую жизнь страны, поэтому прямых последствий греческого дефолта для Украины я не вижу, но и косвенно тоже. Мне кажется, все-таки каждый случай, он уникален. Да? Каждый раз, когда страна не в состоянии платить по своим долгам, и пытается что-то с этим сделать, ведет переговоры с кредиторами. Это уникальный случай. Определенные правила, хотя уже и выработаны в международном сообществе, но они не являются абсолютно незыблемыми. Новые правила придумывают по ходу дела. Я даже могу очень простой привести пример. Когда в свое время Греция реструктуризовала свои долги, фактически не было там целого ряда правил, которые используются уже, например, прямо сейчас в отношении, опять-таки, вот равного подхода к кредиторам и по изначальным условиям выпуска бумаг частные кредиторы вообще не должны были пострадать в случае с Грецией, потому что не было просто условий, которые предусматривали их подключение к общим условиям реструктуризации. Тем не менее, фактически задним числом были определенные правила изменены, частные инвесторы пострадали. Это, конечно же, все-таки греческий опыт со всех сторон, я думаю, будет использован украинским правительством, чтобы показать, что, ну, смотрите, у нас ситуация все-таки не такая плохая, да, не такие большие суммы нам нужны по сравнению с Грецией, мы себя ведем конструктивно по сравнению с Грецией. То есть вот на таком фоне Греции Украина, да, будет выглядеть, может быть, немножко там более приятно там, с моральной точки зрения при ведении переговоров с международными институтами. Но еще раз, решение по Украине будет приниматься не исходя из того, в общем-то, как ведет себя Греция или любая другая страна, у которой сложности с погашением внешних долгов. Решение будет приниматься исходя из экономических расчетов, насколько сохранение той или иной формы финансирования, в том числе со стороны МВФ, позволит получить какой-то позитивный эффект в экономике, насколько сама страна, а здесь зависит только от Украины, да, можно вести себя как Греция и не проводить никаких серьезных реформ и только усугублять проблемы, а можно вести себя как Турция и провести все-таки ряд важных реформ, которые сделают страну более инвестиционно привлекательной и смогут развить экономику. И тогда, в общем-то, при более сильной экономике, понятное дело, те или иные долги, в общем-то, может, и не покажутся таким большим бременем. Поэтому важный вопрос, действительно, это все-таки реформы, поэтому я вот, несмотря, может быть, на критику МВФ, которая в многих случаях имеет место и достаточно оправданно, мы все-таки понимаем и должны понимать, что ключевые базовые требования МВФ не являются неправильными для той или иной страны. Если та или иная страна хочет все-таки остановить падение экономики, каким-то образом вернуться на траекторию экономического роста, то целый ряд требований МВФ являются вполне очевидными, можно копаться в деталях, да, смотреть, там, где МВФ неправильно там, посоветовал той же Греции, например, может быть, поднять налоги, и в такой стране, как Греция, это там далеко не привело к увеличению собираемости тех или иных, к увеличению налоговых поступлений. Но принципиально Украина должна понять, что несмотря, скажем так, вне зависимости от того, как к тебе относятся внешние кредиторы, очень лояльно поддерживают или требуют там последнюю копейку и не соглашаются на реструктуризацию, важно все-таки не это, а важно то, насколько сама страна в состоянии показать позитивную динамику в своем экономическом развитии. Экономическое падение должно быть остановлено, ситуация в экономике должна быть сбалансирована заново для того, чтобы страна смогла зарабатывати деньги, в тому числі обслуживати свої внешні долги.
І ось на цьому такому позитивному моменті давай будемо з тобою підбивати підсумки. Мені б дуже-дуже хотілося вірити в те, що дефолт не оголосять, що це нехай все це буде теоретично, але я розумію, що ну, дивлячись на це все нереально, дефолт все ж таки буде. І можливо, ти вірно сказав, що єдиний шлях ну, порятунку України – це знаходження цього економічного і політичного компромісу з кредиторами.
І правильного економічного курсу.
Так. Зараз давай з тобою будемо переходити до останньої рубрики нашого випуску. Це вона називається «Від зарплати до зарплати». І вам, шановні слухачі, я пропоную послухати такі новини. Міністерство соціальної політики компенсує недоотримані субсидії сім'ям, яким органи соціального захисту не переоформили субсидії до 1 квітня 2015 року. Про це заявив міністр соціальної політики Павло Розенко. Людині потрібно заплатити, але потім цей платіж, ця субсидія буде повернута. Тобто буде нарахована субсидія з 1 квітня, і цей розмір субсидії, яку людина переплатила, буде врахований в наступному платежі, сказав Розенко. Міністр зазначив, що сьогодні на переоформленні знаходиться справи приблизно 800 тисяч сімей. Субсидії цим сім'ям будуть нараховуватися автоматично. Друга новина. Реальна заробітна плата українців у травні 2015 року зменшилася на 27,6%. порівняно з травнем 2014 року, а порівняно з квітнем 2015 року на 1%. Про це повідомила Державна служба статистики п'ятницю, яка минула. За її даними, скорочення реальної заробітної плати в травні в порівнянні з квітнем спостерігалося в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській та в Київській області. Як зазначає Держстат, середня заробітна плата штатних працівників в країні в травні 2015 року порівняно з травнем 2014 зросла на 17,8%. Порівняно з квітнем 2015 року на 1,1%. І склала вона 4042 гривні.
Ну, я тільки напомню слушателям, що да, при росте номінальної зарплати реальна зарплата чуть лучше відображає реальне состояние дела, поскольку, в общем-то, с учетом инфляции, покупательная способность той же самой суммы денег изменяется, да, уменьшается, поэтому достаточно серьезное проседание почти на четверть реальной зарплаты, в принципе, говорит о том, каков общий тренд, да, что происходит с доходами населения. Опять-таки, это же, естественно, отражается и на ВВП, поскольку, вот, скажем так, потребление является одним из таких важных компонентов ВВП, поэтому если потребление падает, доходы населения уменьшаются, соответственно, экономика страны проседает. И этот тренд пока не остановлен, да, вот мы видим свежие цифры, они, в общем-то, говорят о достаточно тревожной динамике.
Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати з тобою сьогоднішній наш випуск. Ми дуже-дуже сподіваємося, що наша бесіда вам сподобалася, ви почули багато цікавого. І ще одна така маленька новина від Finance.ua. На головній сторінці нашого сайту ви можете побачити кнопку «Подкасти». Відтепер ви з легкістю будете знаходити ті випуски, які, ну, на жаль, не встигли послухати. Ми прощаємося з вами. До зустрічі через 2 тижні. Хай вам щастить.
Всього хорошого.
До побачення.